И по расписанию в эфире уходит «Еврозона». Здесь в студии Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, радиослушатели.
Продолжаем
традицию. Здравствуйте, радиозрители.
Да, радиозрители. Я напомню, сайт радиовести.ру, там есть видеотрансляция. Если любопытно, нажимайте на кнопочку и смотрите за тем, что происходит здесь, в этой студии. Сидят два человека и разговаривают. Точнее, разговаривает один, а второй внимает очень. Внимательно внимает,
ну,
так можно, можно так говорить?
Вести.
Как писатель, скажите, внимательно внимает, это хорошо или это Остапа несет?
Вообще-то внимательно внимает можно взять как сокращение, например, ВВ. Сказать внимательно внимает, ВВ, и пользоваться этим сокращением. Вот сиди внимательно и внимай, ВВ, значит,
ВВ. Просто,
да. И вот здесь же по скрипту ввели.
Да,
вот так и ВВ
так
можно.
Сиди и не пятюкай. А вот мы сохраняем традицию субботнюю?
Да, да, да. Мы сохраняем субботнюю традицию обязательно. Ну, когда возможности, конечно. Когда нет таких больших событий, как хоккей, например. Но прежде чем мы ее сохраним и продолжим, начнут и очень интересно. И на днях мне прислал письмо один из помощников депутата Бундестага с другим письмом внутри. И внутри письмо начинается с слов «Kleine Anfrage». «Kleine Anfrage» — это форма парламентарского контроля за правительством в Германии.
А почему «Kleine»?
Есть «Kleine», есть «Große Anfrage».
Да.
Есть несколько, есть «Mündliche Anfrage», то есть маленький запрос, большой запрос, устный запрос, и все это отрегулированные вещи. И это, конечно же, инструмент борьбы, это инструмент троллинга, если вы хотите. Значит, любой депутат, который входит в земельных этих ландтагах или вот Бундестаг, то есть земельное правительство или федеральное, есть четкие правила, как можно взаимодействовать с правительством, на каком уровне. И у меня лежит копия письма, которое я сейчас зачитаю, какой запрос и какая партия отправила, и мы не будем о политике, мы будем о другом. Но вначале нужно объяснить, что это такое. Маленький запрос, большой запрос. Разница такова, что в одной земле, например, на «Kleine Anfrage», то есть на маленький запрос от депутата, отвечать должно правительство в течение 8 дней. В другой земле в течение 14 дней. То есть это несущественно, сам смысл. По закону депутатами 4 раза в месяц право сделать запрос. Если это делает депутат лично, вот я депутат, я сделал, то ему отвечает кто-то из канцлерамта. Ну, не правительство. Хотя правительство тоже отвечает. Если это, например, собралось 5% всех парламентариев и сделали совместный запрос, то это уже как бы другая форма, там уже и другой ответ будет. Ну и понятно, что большой запрос, Große Anfrage, сводится к тому, что правительство должно очень серьезно ответить. И тем самым правительство все время отчитывается о том, что оно делает, что оно думает делать, что собирается, как оно смотрит на некоторые вещи.
Отвлекают от работы своим запросом.
Я вот слово сказал, троллинг, что это может быть, соответственно, использоваться как контроль, но точно так же это используется не как контроль, это используется вот абсолютно как отвлечение от работы. И кто-то из депутатов показывает, какой он гиперактивный для своих избирателей. Кто-то действительно троллит беспощадно. Кто-то по существу очень-очень-очень помогает. Есть запросы по, например, гуманитарке в Украину. Это, скажем так, это помощь, потому что там по закрытым нам невидимым схемам пробуют все время палки в колеса вставить. И эти палки в колеса много кто пробует ставить, не только Украина пробует их ставить, их Европа пробует ставить, потому что боится, если в санкционных списках кто-то, например, фирма-перевозчик, то есть там хватает проблем. И в этом отношении, конечно, ты видишь, что это за личность депутат, и, во-вторых, это действительно определенный контроль. За последнее время, я не знаю, сколько в этом году еще статистики нету, но, в принципе, там на тысячи, на десятки тысяч сходят вот эти вот запросы депутатские. Введено это было в Германии в 1848 году. Впервые это появилось, когда прописали в Grundgesetz, то есть в основной закон, о том, что существует такой инструмент, что Geschäftsordnung den Bundestag, что они вот будут отвечать. То есть это Geschäftsordnung, вот Ordnung, немецкое слово, которое часто многие знают. И статистика зашкаливающая. Там 15 тысяч маленьких этих запросов в прошлый период было. То есть за год 15 тысяч. Если разделить на 365 дней, то получается целый аппарат сидит и ничего не делает, кроме как отвечает на запросы других депутатов. При том, что если это будет фракция зеленых, считайте, что они там что-то с дизелем запросят. А имеете ли вы право впускать или не впускать эти дизельные машины в центр города? И находится ли вообще это? А как вы собираетесь бороться? Находится ли вообще это в ваших там ведениях? А как вы собираетесь вообще бороться? А собираетесь ли вы бороться? И вот они ставят эти вопросы, на которые нужно по бюрократии отвечать. То есть целый аппарат занимается ответом на запросы депутат. Канцлерша точно не может сама писать.
И это... слава богу. Тогда бы безработица наступила. А так, видите, сколько рабочих мест. Все, значит, госслужащие, хорошую пенсию себе зарабатывают. Сидят, строчат ответ.
Ну да, ну да. Вот, значит, там рекорды ставили. И в Рейхстаге с 1912 года ввели форму маленького запроса. Вот, и... есть рекорды, когда там в месяц там, ставят действительно там, этих запросов там, больше тысячи, ну, в зависимости от периода. И ведь четко видно, кто есть кто. В этом отношении вот обсуждать хорошо, плохо, троллят, не троллят, не так интересно. В принципе, я просто ввел понятие, чтобы понятно было, зачем нужно это. И теперь просто я вот так вот краткое содержание письма, которое мне прислали, зачитаю. Этот запрос идет из партии «Альтернатива для Германии». Идет вначале преамбула на полторы странички, подписанная Харальдом Вейлем, Антоном Фризеном, Маркусом Фронмалером и Уве Каманом. И дальше стоит и фракция АФД, то есть «Альтернатива фюр Дойчланд», «Альтернатива для Германии». Называется этот маленький запрос, он датированным числом идет под номером 19767, и 12 февраля он был отправлен. Так что... ответа, к сожалению, еще нет, но запрос есть. И это очень интересная форма. Называется этот маленький запрос очень просто. Возвращение немецких объектов культурного наследия из Польши, России и в бывших постсоветских государств. Возвращение. Идет преамбула, рассказывается о том, что происходило. И дальше вот ключевых 13 вопросов, которые они ставят. И первый вопрос, это конкретно, вот вопрос номер один, конкретно, какие мероприятия правительство Германии с 2006 года предприняло для того, чтобы это произошло. То есть, вот жестко, что вы сделали? А дальше будет, конечно же, ответ. Здесь включится в игру уже определенная система, по которой можно критиковать, не критиковать власть. То есть, вы нам обязаны ответить, вот вы нам и ответите. Второй вопрос опять. Какие конкретно планы и мероприятия планирует Бундесрегирунг, правительство Германии в последующее время? Ну, в этом же контексте.
А там в качестве приложения есть список, чего бы хотели?
Да, конечно, да? Конечно.
О, конечно. Подготовились ребята.
Не все так просто. Третий вопрос. С 2006 года российская сторона говорила о том, что будет что-то предпринимать в этом направлении, как развиваются события с немецкой стороны. Четвертый вопрос. Если это так, то какие у вас взаимодействия? Пятый вопрос. Вы это воплотили в жизнь? Вот просто вот депутатский вопрос. Вы воплотили в жизнь? То, что вы обещали в 2006 году сделать. Замечательно. Никакой такой грамматики сильно нету. Аж три слова. Wooden diese gesetz umgesetz. Все. Wooden diese umgesetz. Так. Шестое. Если нет, то почему? То есть объясните, пожалуйста, нам, почему вы не воплотили то, что вы обещали сделать в 2006 году. Дальше, конечно же, там, ну, вот я сразу перепрыгну сейчас. Девятый вопрос. Какие инициативы по поводу выставки, которая была в России, это «Бронзовое время. Европа без границ», которая прошла в Санкт-Петербурге 2013 года, когда канцлерин доктор Ангела Меркель 21 июня 2013 призвала Россию к возвращению немецких коллекций, скажем так. И Десятый вопрос тоже очень интересный. И вылазит здесь очень такая суть, не только партийная, вот альтернативы для Германии, а вообще суть вопроса вот, взаимоотношений на некоторые вещи, как правительство действует. Значит, десятый вопрос звучит так. А выставка «Бронзовое время. Европа без границ», которая прошла в Санкт-Петербурге, финансировалась федеральными средствами? Или нет? То есть это только русские делали, или это немцы тоже финансировали? Вот. И в принципе, все известно. Уже вроде бы тема была забыта благополучно. Дискуссию поднимать не очень хочется некоторым. А вот некоторые альтернативы для Германии решили, что это очень правильно сейчас поднять дискуссию. Ну, скажем, вряд ли они потроллят Меркель, Ангелу Первую, канцлера Германии. Но кровушки попьют и будут иметь повод подискутировать, лишний раз уколоть, сказала, не сделала, например, или ты бессильная, если ты имеешь отношения с Россией.
Но это же такой односторонний подход. А почему тогда нет запроса? Что сделало федеральное правительство для того, чтобы вернуть Турции Пергамский алтарь, например?
Вот! Владимир Владимирович, я сейчас не о себе. Путин уже сказал, что вы уверены, что... Он тогда еще сказал, в 2013 году. Вы уверены, что эту дискуссию надо поднимать? Ну, получается, тогда Нефертити нужно отвезти назад в Северную Африку. Вы как-то, товарищи, что-то у вас тут не очень понятно все. И разбираться с этими вопросами, скажем так, ну, неинтересно, нудно. Потому что в разных странах разное законодательство. Например, в Германии все очень просто. Доказательство того, что это принадлежит музею, достаточно предоставить в виде музейной книги. Все. Это будет доказательство того, что это принадлежит музею. А откуда музей взял, это уже никого не парит. Есть, оказывается, большая разница между музейными экспонатами, которые государственные музеи, и, например, объединением частных коллекций. Мы, как простые обыватели, можем зайти в музей, посмотреть на великолепные картины, выставки золотых монет, я не знаю, вырезка из камня, из кости. Но для нас разницы нет. Экспонат — экспонат. А оказывается, они катализированы абсолютно по-разному. Одно дело, если это была частная коллекция, и я это действительно купил. Другое дело, если это... И мы отдали музею на хранение, например, или в пожизненное, или передали в дар, или еще что-то. И другое дело, если вообще этот артефакт, он просто музейный. Это нюансы. Почему эти нюансы важны? Потому что Вторая мировая война тоже имела определенные правила послевоенного периода времени. И дискуссия-то для немцев, она для них все кажется все таким нормальным. Ну, как обыватель не думает, а вот политики, особенно альтернатива для Германии, вот сущность свою показали, захотелось им вернуть. Или, по крайней мере, узнать, что Меркель сделала, чтобы вернуть. Ведь Дрезденскую галерею вернули еще тогда, в ГДРовские времена. Сикстинскую Мадонну тоже вернули в ГДРовские времена. Там как... Это возвращение было, ну, абсолютно политически конъюнктурно на тот момент. Это как раз период брожения в новом государстве, в ГДР. И, ну, там ситуация была очень тяжелая. Она политически была тяжелая. Она была на грани того, что восстание будет. И нужно будет восстание подавить. Иначе неизвестно, во что это все выльется. И это ГДР, часть, где Советский Союз присутствовал. То есть восстание нужно будет давить советским войскам. И оно будет направлено против вроде бы как своего правительства, но на самом деле свое правительство не имеет армии и инструменты еще давления в 50-х годах. И, конечно, вернули это абсолютно прагматично. И здесь тоже нужно сказать, что любая такая коллекция, это, пусть она является достоянием, наследством всемирным, всего человечества, но она имеет цену. Она имеет цену.
И немалую.
Да, и существует оценка экспертная. И если государство нуждается в деньгах, то, в принципе, такие вещи... То есть пока мы выживаем, никто об этом не думает. А когда перестают государства сопротивляться внешним экономическим факторам, то есть вот дефолт, как сейчас...
Или революция, когда
революционная ситуация, когда
безработица,
когда есть нечего, рабочих мест нету после войны, откуда они могли взяться, это все восстанавливать нужно было. И, конечно, волнение, 50-й год, это 5 лет после окончания войны. Это все сыро, все свежо. Притом по психологии еще и травмы присутствуют в обществе.
И голодно. надо сказать.
Да?
Голод.
Да.
Просто и голодно.
Этот возврат, конечно же, дает какой-то зазор, какую-то возможность поиграться на поле займа, внешнего займа. Абсолютно прагматично. То есть ГДР получает свои картины назад, а дальше звонок в Нью-Йоркскую галерею. И вы не хотите приобрести Сикстинскую Мадонну?
Или, например, просто выставки, что тоже зарабатывание
денег. Выставки приносят не просто прибыль. Они могут спасти, скажем, бюджет страны, если это передвижная выставка при определенном соусе или на внешнем периметре. И история-то какова? И в этом запросе, который идет от альтернативы для Германии партии, намек конкретно на определенные события, потому что Дрезденскую-то вернули коллекцию, и вернули вот тогда, в 50-е, вопрос давно прошло, никому не интересно. Там, кроме Дрезденской галереи, есть еще Бременская коллекция, которая покинула Германию. И как это все происходило в те времена, военные времена? Ведь немцы, вот здесь нужно перенести просто даже не на немцев, а на любое военное событие, и даже не рассматривать какое-то столетие. Но в данном случае это были немцы. Вот с их точки зрения, понятно, они войну уже проиграли. Сейчас зайдет армия. Симпатии никому нету. Это армия-победитель. Это уже понятно. Это понятно было в апреле. Армия-победитель идет. И что делают бароны, графы, курфюрсты немецкие, что делают генералы немецкие, которые имеют гарнизоны в крепостях, которые имеют контроль еще в городе? Вот что они должны сделать? Они должны, по логике вещей для своего государства, снять все картины, взять золотые вазы, все, что они считают ценным, и как минимум попробовать спрятать или же вывезти.
Что и делалось.
Что и делалось в большом количестве. Притом вывозилось в разное направление. И, конечно же, немцы, не исключение в военном вопросе, конечно же, любой нормальный будет военный так поступать. Представьте себе, там, белогвардейцев, вот его сейчас атакуют, что он будет делать? Любой помещик, что он будет делать? Он спакует свои ценности, а дальше он либо схорон будет искать, либо попытается прорваться куда-нибудь. Ну, так как кругом войска были, далеко не прорвешься. Поэтому немцы стали усиленно прятать сокровища, просто усиленно. И иногда прятали их как попало. Иногда прятали глубоко в шахтах, в штольнях. И Дрезденская галерея, сокровища Дрезденской галереи, они были тоже интересно спрятаны. И никто, ну, вот тайник, он на то и есть, чтобы никто не знал, где он. Но ведь кто-то же должен где-то отметить этот тайник. И была найдена слепая карта. Слепая карта — это кусок бумаги, на котором ничего нет, но какие-то буквы и крестики. То есть нет обозначения ни рек, ну то есть привязок, ни населенных пунктов привязок нет ни к чему. И в этих привязках, в этой слепой карте, кусок бумаги, который нужно наложить на оригинальную карту. В общем, нашли слепую карту, и когда ее наложили на полевую карту такого же размера, то там были некоторые странные буквы, некоторые крестики, и, соответственно, в любом случае возникает мысль, а что же это такое? И, конечно же, советские войска по этой слепой карте, по местным селам, по местным шахтам двигались, расспрашивали. И когда читаешь о том, как это происходило, зачастую антифашисты, местные немцы, помогали советской армии вместе что-то делать. И давали информационно вот возможность окунуться. Мы видели, как приезжали грузовики. Да, мы далеко видели, они пробовали в шахту, что-то они там делали, пару грузовиков регулярно ездили туда-сюда, вот, вперед-назад. И сокровища Дрезденской галереи именно вот по такому принципу были найдены. Найдена была слепая карта. Но были просто замок, например. И в замке, этот самый известный замок, помогите мне, на Эльбе стоит Владимир, как его, самый известный, самый красивый замок, он тоже в перечне этих сокровищ, я сейчас вспомню, скажу, как он, Кёнигштайн, сейчас я вспомню.
Не был.
Это если ехать, точно. Это Саксония, если ехать из Берлина в Прагу на поезде, ты видишь скалы, на одной из скал есть замечательный замок, там высота горы 240 метров, а крепостная стена 40 метров, его взять невозможно, он никогда, Бакунин там сидел в тюрьме, ну, Бакунина, когда приговорили к смертной казни.
Не знаю.
Вот Кёнигштайн.
Давайте спросим у слушателей. Слушатели мудрее, как правило. Если кто-нибудь помнит, пожалуйста, напишите. 8903-176-363 в WhatsApp или Viber.
Замок-то неприступный. Его никогда не могли взять. Вот он известен тем, что там Бакунин сидел.
Нойшвайнштайн.
Нет.
Нет?
Нет, я вспомню. Ну, мы не будем отвечать «нет» на каждый неправильный ответ. Я продолжу повествование, а потом я сам и вспомню. Голова будет отдыхать во время погоды и новостей. И замок был, он неприступен был, там был гарнизон. Замок ни разу не смогли взять ни при каких осадах. И в замке тоже сокровища были. Он еще известен тем, что там второй по величине, по глубине колодец в Европе. Там около 150 метров, 160 метров. Красотища необыкновенная. Это и неприступность. Кроме замка, там огромное количество построек, которые в округе. И весь этот комплекс, он и сегодня действует как уникальное место. Это, правда, безумно красиво. Так что, если у кого-то есть желание или возможность добраться, только нужно название вспомнить. Не пожалеете от этого. Это действительно красиво. И там был немецкий гарнизон. И ожидали, что советские войска начнут его штурмовать. И действительно, до последнего момента думали, что вот-вот сейчас будет дан приказ на штурм идти. А это было бы, конечно, ненужная смерть советских воинов, потому что победа вот-вот-вот. Сейчас придет приказ уже всем сдаваться фашисто-немецким гадам. И в этот момент бросать на неприступные стены зачем воинов неправильно было бы. И командир части привязал белый флаг к штыку. И действительно пошел, там были военнопленные в этот момент еще, он пошел к замку, к нему вышел полковник немецкой армии. Сейчас я скажу и фамилии, и даты точные, как это происходило. И дал листовку ультиматум, она была классическая в тот момент, то есть это не то, что каждый раз ее нужно было придумывать, он предложил сдаться. На что ему было сказано, что да, конечно, мы подумаем. Через некоторое время открылся маленькая такая дверца, и были даны ключи от замка. То есть, как в каких-то сказках, а это вот, 45-й год.
На подушечке практически были вынесены ключи.
Да, вынесены ключи от замка. Это символично, но это безумно важно было. Во-первых, это сохранило жизни советских воинов. Во-вторых, это даже так имеет какой-то романтизм в себе. Вот такие взаимоотношения. И смелость офицера, который подошел, это тоже и мудрость. Это важные моменты в нашей истории, о которых иногда забывают.
Давайте мы сейчас прервемся на новости, а потом продолжим программу «Еврозона». Продолжаем программу «Еврозона». Писатель-публицист Владимир Сергиенко здесь, в студии. Слушайте, вы тут такую инициативу масс породили.
Кёнигштайн.
Практически все замки Германии перечислены, но и этот вариант тоже присутствует у очень многих. Спасибо большое нашим слушателям.
Кёнигштайн, да.
Даже Шлиссельбургская крепость присутствует.
В Кёнигштайне был Петр Первый. Это действительно место очень известное. Петр Первый был в Кёнигштайне. Нет, не как турист, конечно.
Не сидел, я надеюсь.
Ну, нет. Бакунин, еще раз, Бакунин был в Кёнигштайне, когда его приговорили к смертной казни до того, как его выслали. Его же пару раз приговаривали, все время высылали. Человек уникальный со своей энергией.
Саксонцы приговорили к смертной казни, австрийцы приговорили к смертной казни.
Ну да, профессиональный революционер, дело такое. Мятежник, он не революционер, он мятежник был профессиональный. Кёнигштайн. И я вот тоже использовал паузу. Значит, полковник Штыков не отдал приказ о штурме и не начали артиллерийской подготовки, потому что, конечно, нужно было месить, скажем так, бомбить, расстреливать. И когда такие стены толстые, вот старинный замок, то, конечно, вот просто нужно было бы положить бойцов. И абсолютно правильное решение было принято — пойти на переговоры. Нашли они в подвалах замка не только ящики с вином, Значит, замок во время Второй мировой войны использовался Кёнигштейн для того, чтобы в нем вначале были польские военнопленные, потом появились там французские военнопленные. По одной, кстати, из легенд, не комендант крепости вынес ключи, а он отдал плененному французскому генералу ключи, чтобы тот передал советскому офицеру. По одной из легенд.
Тоже красиво.
Ну, тоже красиво, конечно. То есть вот война, а они как, вот как в сказке рыцари. Угу. Настоящие рыцари. И это, конечно, рыцарский поступок был советского офицера. В первую очередь это вот взять двух бойцов и с белым флагом идти на переговоры, требовать, конечно, сдачи крепости. Ну, вот вещь уникальная. Во время Второй войны, я думаю, Второй мировой войны, я думаю, мало кто думал о рыцарстве. Там мысли другие были. Это поступок был, человек отвечал за своих людей, за своих воинов. То есть это мыслительный процесс, который произошел. Я восхищен просто этим поступком. И вот они получили ключи, зашли в замок, пошли в подвалы, и в подвалах ящики с вином, понятное дело, замок, и какие-то непонятные трубы цилиндрические. И в этих трубах цилиндрических какая-то непонятная желеобразная субстанция. А на трубах, конечно же, надпись «Achtung, Sprengstoff». «Achtung, внимание, Sprengstoff» — это взрывчатка, взрывное вещество. Да, я так скажу, что железообразная смесь, которая дендрит, желатин была, являлась для саперов определенным чем-то новым. Они не имели опыта. Взрывчатка на другая в те времена была. И это, конечно, определенный риск. Но по логике вещей, если есть риск, да ну подорвать к черту и все, и чего париться, там пробовать разминировать. Ведь уходящие фашистские войска, они из других стран, из оккупированной Польши, из Чехии, они же увозили тоже сокровища себе. Они беспредельно его взяли.
Да они из России немало увезли.
Конечно.
Из Украины немало увезли.
Ну, везде, где был, везде, где появлялись, они, конечно же, забирали. Но у них же была и другая мысль, что не съем, то взорву. Что мы не сможем вывести, мы уничтожим. В принципе, Прага — красивейший европейский город. Его должны были по логике вещей фашисты, если бы у них все получилось, стереть с лица земли. Они заминировали его, повзрывали бы, оставили бы руины. То есть эта злость не является военной обоснованной мыслью, когда нужно мосты взрывать, чтобы противник не шел. Нет, вот просто уничтожить красоту, чтобы вам не осталось ничего. Вот такая злость. И во всем этом у них уникальности благородства как-то присутствует, потому что Сан-Суси, замок под Берлином, тоже обязан своим существованием советской армии. Советская армия могла просто снести это все, артиллерией расстрелять, разбомбить. Зачем пробовать сохранить? Притом внутренняя злость армии, которая существует, и армия победительница, она не должна задуматься о таких вещах. Но это говорил... Вот, мне безумно противно, когда пробуют рассказать что-то негативное о советской армии вот в контексте, там в лаптях они шли, там они необразованные, там мужики у них там 7 классов, дай бог, чтобы было. Да, тогда расскажите мне, как вот эти люди, вот он привязал к штыку белый флаг и пошел на переговоры, как они оставляли города целые. То есть, и если посмотреть на фотографии, дело в том, что в России, наверное, такой дискуссии нету. А в Германии время от времени вопрос поднимается, а именно в контексте, действительно ли русский уникальный дух в лаптях смог дойти до Берлина и доблестную немецкую армию сломать. Нет, доблестный российский дух, это еще была абсолютно четкая логистика. Это были фабрики, которые, производство военное. И на фотографиях видно, как одеты полностью, как советская армия одета, и полностью деморализованная немецкая армия. Посмотрите фотографии Сталинграда, во что превратилась немецкая армия, какие они были. То есть,
а им правда почему... нужны какие-то доказательства еще, помимо того, что пришли и победили?
Разговор в обществе не утухает. Да? Он время от времени возникает. И такая мысль есть. Вот эдакое, ну, я не знаю, историческое снобство вряд ли так можно назвать. Ну, пробуют рассказать, да, мол, там недоразвитые русские. Если бы я это раз слышал за своих 27 лет в Германии. Нет, это регулярно всплывает, притом в разных источниках. Люди разных слоев поднимают этот вопрос. У них в голове есть осадок, что их победили с помощью, там, я не знаю, лопаты, лаптей, вот так вот, в таком духе. Им нужно объяснять, и ты им расскажешь, они на тебя смотрят, и у них ломается их представление о том, что произошло. То есть это еще осталось в сознании, где-то в позвоночниках. И не просто так «Альтернатива для Германии» пишет запрос о том, чтобы вернуть сокровища, или, по крайней мере, расскажите нам, почему вы их не вернули. Когда было сказано первый раз на территории России о том, что мы задумаемся, о том, что, может, мы и вернем, Швидко был тогда министр культуры, и в Германии тогда он был, когда эти разговоры были, когда Госдума подняла вопрос, а стоит ли вообще это возвращать, ведь вопрос очень-очень-очень тяжелый. С точки зрения законодательства, если мы сейчас пойдем в крючкотворство, это одна фаза, с точки зрения совести, духа, памяти, ну, может, им показать можно. Все-таки хранили, ведь восстанавливали. Это очень кропотливая работа была. Когда нашли вот эти вот цилиндры с желеподобным веществом, которое должно было взорваться, в принципе, у кого-то там из немцев не хватило духу, какой-то технический сбой произошел. Почему-то они не взорвали. Они хотели, уж если мы проиграли войну, то советским войскам это не достанется. Ну, взорвать, уничтожить, ну или мало ли там, засыпется в конце концов. И я так скажу, вот на месте сапера, конечно, вот война практически закончилась. Да? Зачем музей разминировать? Это кропотливо.
Да, опять зачем же, рисковать своей собственной жизнью?
Рисковать жизнью, да. Это безумно мужество, безумная щепетильность вообще всего, что касается. В этом есть определенная мудрость тоже. И ценности, которые вывозили, ведь армия, понятно, да, армия увидела, ты каждую картину не сохранишь. И потом это выставляется как? Армия-победитель имеет право на то, чтобы 3 дня вот город на разграбление? Вот последний раз о чем-то громко-громко говорили, это США, Ирак, Багдад. Как всплывали потом вещи, как наследие всего человечества, уникальные артефакты. И вдруг они всплывают в США. И только понятно, что больше не существует определенного музея, а артефакт всплыл в США. Какой из этого вывод? То есть действительно дали 3 дня на разграбление или как? То есть это присутствует, что воин-победитель, он берет не сувениры, и его нельзя называть в этот момент мародером. Он победитель, он завоевал. И это не сувениры. Это вот ты с собой, это трофей. Слово правильное, трофей.
Да, но кроме всего прочего, есть еще и совершенно официальные договоры о контрибуции. И в рамках как раз этих договоров очень многие произведения перекочевали.
И вот здесь, вот именно в этом и есть ключевой запрос. Видите ли, они, я сейчас говорю «они» конкретно, потому что я даже не знаю, как их назвать, конкретно вот давая понять, что для меня это «они», это вот что-то непонятное для меня. Именно «они», какая-то часть там хитрых немцев, скажем так, придумала, что можно попробовать именно по бюрократии, по крючкотворству пересмотреть определенные вещи, законы. То есть безоговорочная капитуляция — это безоговорочная капитуляция, контрибуция, репатриация, все это понятно. Но есть еще и другая вещь. А оказывается, если это принадлежало, вот то, с чего я начал, принадлежало государству Германия, то оно подходит под один закон. Тогда это государственный музей, и это его коллекция. Тогда абсолютно страна-победитель может смело это забирать. Это идет в погашение того ущерба, который экономически был нанесен стране. И здесь не обсуждается ничего. Это принадлежит сегодня Советскому Союзу, наследнику России. То есть вот все. Точка. А если это не было в государственном музее, если это была частная коллекция, то тогда это не в рамках этого закона, говорят они, ну вот эта группа немцев. Если оно находится вне этого закона, то дальше прозвучал вопрос, а вы не хотели бы отдать, и вот это вот Меркель задала этот вопрос, а вы бы не хотели отдать, ну, настоящим хозяевам? И кажется... Вот ты дальше вот тебе ставят ловушку на самом деле. Хочешь, не хочешь, тебя уже спросили. А вы не хотели бы отдать? Да, не хотел. Нет, не хотел. Или ты спросишь, а кто настоящий хозяин?
А кто настоящий хозяин? Потому что одно дело — это коллекция, условно, Беринга. Другое дело — это... А, да, извините, пауза. Продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко здесь, в этой студии. И я закончу свою мысль, смотря чья коллекция. Если это коллекция Беринга, одно дело. Если это коллекция аристократов немецких, которые принимали участие в войне и служили в вермахте, на самых разных, в том числе, в очень высоких должностях, это другое дело. А если это, скажем, еврейские коллекции, которые были тоже конфискованы и стали частью коллекции этих самых вот вышеперечисленных,
да,
то тогда это третья история.
Абсолютно. То есть стоит ли поднимать весь этот пласт? Можно просто вот сказать, знаете, по праву победителя разговор закрыт, до свидания. Да? А они нет. Вот, пожалуйста, письмо, датированное февралем этого года. Депутаты обращаются в правительство Германии, альтернативы для Германии партии, с вопросом, а что вы сделали, чтобы вернуть сокровища их хозяевам, то есть вернуть в Германию. Там, я понимаю, что там полотна Рубенса, я понимаю.
Да.
Очень хочется там Германии получить это назад. Очень, да. Уже все, у нас уже время такое спокойное, демократическое. И тут, Владимир, до меня доходит. А ведь на самом деле не все так просто в информационной войне. Не все сводится к допингу или отсутствию допинга у олимпийцев. Оказывается, есть и другие вещи.
А, есть.
И 30 лет назад они бы не посмели даже задуматься над этим вопросом. Они стояли с протянутой рукой, максимум с грустными глазами и попрошайничали. А можно ли вообще посмотреть сокровищницу, которая вот из Германии была вынесена? У них даже бы в мыслях не было. А сегодня, ну, они же хорошие, они же замечательные, они современные, демократические. Какие они еще там, не знаю. А почему бы сегодня у плохой России не попросить нормально уже мысль, попросить вернуть сокровища. Ну, а почему нет? То есть вопрос безумно тяжелый. Он и ментально тяжелый, он духовно тяжелый. В этом копаться с точки зрения, действительно ли это коллекция курфюрстов германских, которые собирали, скупали там 450 ящиков было. Там уникальнейшая коллекция. Там есть золотая чаша Ивана Грозного. Там, опять же, Петра Первого есть 20-сантиметровая какая-то чаша из золота с монетами украшенная. Действительно, коллекция уникальна. Действительно, там и бриллианты, и сапфиры, и просто артефакты. И это не все так просто. Там любая одна картина — это бюджет, наверное, какой-нибудь маленькой страны, типа Литвы карликовой. И...
Не будем обижать Литву.
Ну, а что они? А что их не обижать? Мы говорим правду, ну, так... как есть. Чего они тогда в эти площадки предоставляют своем государству для натовских войск?
Для ваших немецких танков.
Для наших немецких танков?
Да.
Да, так что нет. Если, а что, Монако тоже карликовое государство, в нем нет немецких танков. Правда, оно не на границе с Россией и не кричит больше всего, что «Ой, волки, ой, скушают, ой, боюсь, ой, нападают». К слову, уж коль зацепили, вот насчет танков, значит, Сара Вагенкнехт, это сопредседатель партии левых, выступала третьего дня, или вчера это было, я не помню. Вот, ну,
даже вчера,
много,
по-моему.
Вчера, да. И в четверг, это было в четверг. И она сказала, что, дорогие товарищи, вот есть на этой планете государство, с трибуны сказала, в Русском доме науки и культуры происходило мероприятие. Дорогие товарищи, вот на этой планете есть государство, которое тратит на вооружение 600 миллиардов долларов. 600 миллиардов, вдумайтесь в цифру. Еще раз, 600 миллиардов. Повторять можно вечно. Вот просто объем понять. У этого государства есть партнеры, европейцы, натовцы там. Все вместе тратят 300 миллиардов. Итого 600 плюс 300 — это 900 миллиардов. И когда их спрашивают, скажите, пожалуйста, а почему вы так много денег тратите на вооружение? Они говорят, ну как почему? Мы боимся. А кого вы боитесь? Мы Россию боимся. А Россия сколько тратит? 60. То есть вы... Обосновывайте причину 900 миллиардов, которые вы вкладываете, страхом перед государством, которое вкладывает 60. И она говорит, здесь нас кто-то обманывает. Сара Вагенкнехт, я ей очень симпатизирую как яркой личности, как оратору, как очень такому единственному в прошлом сезоне, конечно, в этом уже есть и другие, критику Меркель, которая беспощадно критикует всегда. И вот она сама, как представитель политической линии, определенных взглядов, она мощна, что говорить, зашкаливающая харизма. ее борьба, скажем, с Меркель может иметь и что-то личное. Этого я не знаю, надо будет как-нибудь спросить.
Но, правда, выступает так, что вот да, практически она, лучшие это... ораторы человечества вспоминаются.
И искрометность присутствует.
Фидель Кастро в юбке, такой немецкий вариант.
Фидель Кастро в юбке, Владимир. Хорошее сравнение, Фидель Кастро в юбке. Надо запомнить. Я ей скажу, что в следующий раз буду видеть, обязательно скажу, что сравнение с Фидель Кастро в юбке. Думаю, понравится, между прочим. Абсолютно
он безусловно, сравнение. Один из лучших ораторов человечества.
Это видите, что значит, Владимир, ассоциативный ряд? То есть я сказал слово «карликовое», сравнил бюджет одной картины там, с карликовым государством, сказал Литва, вы напомнили про танки, я вспомнил про Сару Вагонкен. Я не хочу сегодня о политике, вот я хочу сегодня о другой политике. О том, стоит или не стоит возвращать, дискуссия безумно тяжела. И есть еще Бременская коллекция. Здесь тоже история не очень простая. Я сравнил, что пишут об этих историях вот, российские порталы, скажем так, и немецкие, на немецком и на российском. Значит, безумно большая разница между словом, например, трофейный и, например, словом мародеры-оккупанты, правда? Ну, безумная. Ну, слово «оккупация», на самом деле, оно абсолютно адекватное, нормальное слово. Да, оккупировали. Да, были оккупационные власти. Это так и звучит. В этом нет ничего негативного.
Равно как были оккупационные власти Великобритании, конечно, и Соединенных Штатов,
конечно,
Америки.
Да. Но вот когда говорят «оккупанты», как-то всегда вот уже воспринимаешь по-другому. И вот я читаю все эти события, как описано, как дрезденские сокровища возвращались. По поводу бременских обязательно вот уже после ровного часа расскажу поподробно, потому что это тоже очень интересно. Как их нашли, о чем вообще речь идет. И когда ты читаешь в 2018 году о том, что мародеры-оккупанты забрали наши сокровища, при этом не то, что там глубоко, это какое-то мнение, зайдите в Википедию и почитайте, что там стоит. И потом по первым двум ссылкам пройдите с книги, ну вот ссылки, обратитесь, кому и кто как воспринимает. Там нету благодарности за то, что спасли дрезденские сокровища. И утюжили-то Дрезден как раз союзнички, англичане с американцами. А советские войска, получается, спасли, вернули. Ну и мало. Они хотят еще, чтобы оккупанты, которые мародерничали, в том числе именно советские, как они их называют, чтобы они вот задумались о том, как возвращать будут. И дискуссии плавали, потом исчезли, когда Меркель должна была с Путиным быть на открытии выставки. И потом есть заявление немецкого административного корпуса из управления по делам канцлера о том, что Меркель не будет говорить речь на открытии, потом, что она, ей не дали возможности поднять эту дискуссию, она вроде как обиделась. Разговор шел о том, что они вдвоем придут с Владимиром Владимировичем в Санкт-Петербурге на выставку, потом, что они не пойдут, потому что у них нет времени, потом выставка откроется, но они речей не будут толкать, они просто пройдутся, посмотрят. И действительно, в немецком пространстве информационном стоит, что Меркель призвала вернуть все, факт, и что ей, ну, не дали слова сказать, потому что в ее словах звучало определенное требование. Не знаю, как можно, конечно, канцлеру Германии рот закрыть, но в том смысле, что по протоколу сказали, ну, не будет там 3 минуты или 5. Но он все равно скажет, все равно же может написать. Конечно. Она может вернуться к себе домой.
Первые 30 секунд можно все сказать.
Ну, тут я тоже задумался, а может в этом вся суть, а? А может взятку не дали им вовремя? Поэтому они так в информационную войну вступили. Может, у них комплексы неполноценности, в том числе и у госпожи канцлер. Я этого не знаю. Вот сейчас ей пришел запрос от ее депутатов. На него должен будет быть официальный ответ. И мы увидим не только, что они сделали или не сделали в прошлом. Мы увидим, что они должны сделать в будущем.
Ну и мы продолжим, видимо, эту тему сразу после новостей, рекламы. И Владимир Сергеенко остается здесь, в этой студии. Если есть вопросы, 8903-176-363.